Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 16 сентября. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о планах России и Белоруссии создать что-то более тесное, чем сейчас. И вот почему это нельзя так вот по утренним заголовкам идти, потому что Минск уже опроверг планы создания Конфедерации России и Беларуси за несколько часов, а до этого появились сообщения о том, что две страны создадут чуть ли не единые налоговые и гражданские кодексы. Похоже это на интеграцию, не похоже? Вот об этом будем говорить здесь в студии руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Минткович. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Экономист Дмитрий Некрасов, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Сначала было много новостей с утра, потом, значит, Минск опровергает планы создания, говорит, что это досужие журналистские вымыслы. Потом параллельно приходит сообщение о том, что в Минск едет еще один высокопоставленный чиновник из Соединенных Штатов Америки. В общем, как кажется, вот эти новости в таком порядке мы уже неоднократно проходили. Или в том, что сегодня говорят о планах России и Беларуси, есть какие-то новости? Никита Минткович.
Все несколько не так. Прежде всего, Минск опроверг не сам факт соглашений, которые частично были оглашены газетой «Коммерсант», а планами создания экономической конфедерации. Подобного термина в соглашении нет. Более того, Минск его характеризовали как журналистский штамп. То есть искажение сути действительно заключенных соглашений. Что касается содержательной части, то, что было опубликовано «Коммерсантом», я сверил с официальными сводками переговоров, это довольно близко соответствует тому, о чем шла речь. То есть синхронизация налоговых законодательств вплоть до создания налогового органа обсуждается уже около года. Налогового кодекса. Что касается идеи объединения банковского надзора, это просто развитие идеи межбанковского меморандума центральных банков России и Национального банка Беларуси, который был заключен уже несколько лет назад. В общем, на самом деле, обсуждаемое соглашение мне представляется вполне реальным. Оно, во всяком случае, вытекает из всего известного переговорного контекста. Другое дело, что не нужно его преувеличивать и позиционировать как создание нового государства. И Россия, и Беларусь уже заявила, что суверенитет — это красные линии, никто их не планирует пересекать. Речь единственно о совершенствовании единого экономического пространства.
Тогда, подождите, раз уж вы сказали, что вы изучили материал «Коммерсанта» по этому поводу, вы мне скажите, когда в «Коммерсанте» пишут, что степень интеграции двух стран сейчас выше уже, чем в Евросоюзе, с вашей точки зрения так и есть?
Во-первых, в «Коммерсанте» написали, что по некоторым параметрам она будет больше, чем в Евросоюзе. В принципе, частично это будет верно. Но, опять-таки, это сильно зависит от того, какие именно вот нормы будут приняты к 2021 году. Потому что то, что написано в парафированном плане 6 сентября, он на то и парафированный, что допускает определенные исправления. Более того, в документе прямым текстом прописано, что конкретные предложения нужно, если не ошибаюсь, к ноябрю этого года представить обеим сторонам.
Ну да, а они собираются ведь до конца этого года так или иначе ударно поработать над документом, так, чтобы представить его первым лицам государства. Еще один вопрос. Просто ведь в материале «Коммерсанта», в общем, никто и не утверждает, что две страны собираются устраивать конфедерацию к 2022 году. Там, ссылаясь на экспертов, говорят, что фактически на экономическом уровне это будет похоже на конфедерацию. А вот если так, это имеет право на существование, такая формулировка?
Это определенный перехлёст комментаторов «Коммерсанта», который пошел гулять по лентам новостей. Более того, уже некоторые белорусские западники и националисты подняли крик о том, что у Беларуси сейчас отберут суверенитет, и она станет такой же республикой Российской Федерации, как Татарстан. На мой взгляд, это обычное раздувание сенсации. То есть...
Значит, сенсация все-таки есть.
новость раздувают до масштабов сенсации.
Хорошо. Все-таки, даже когда мы говорим о том, что две экономики будут играть по одинаковым правилам, это будет что-то меньшее, чем одинаковые правила в государствах, которые называют конфедерациями.
Пожалуй, да.
Хорошо.
Речь об экономической интеграции, а не политической.
Какая речь как раз и идет на уровне экономик. Никита Менткович, руководитель Евразийского аналитического клуба. Дмитрий Некрасов, экономист. С вашей точки зрения, а что может быть между двумя странами? Вот в нынешних условиях, учитывая, как они на сегодняшний момент уже заявляют о себе.
Давайте начнем с того, что есть между двумя странами.
К примеру.
На протяжении долгого времени российская экономика прямым и косвенным способом очень активно субсидирует белорусскую экономику. Белоруссия там за 10 лет получила более чем 100 миллиардов долларов субсидий разного рода. Как это выглядит? Мы экспортируем нефть. Для российского бюджета экспорт нефти – это там нефть и газа, нефтегазовые доходы – это в разные периоды до половины доходов. Соответственно, мы можем взимать пошлину при экспорте нефти, а можем ее не взимать. Долгое время Белоруссия получала от нас эту нефть без экспортной пошлины, а сама эту нефть продавала. Какой бензин, допустим, на украинских заправках? Преимущественно даже не российский, а белорусский. То есть, по сути, белорусский бюджет тупо присваивал возможные поступления российского бюджета себе. А то же самое, там, похожая ситуация по газу. Во-первых, мы, в принципе, продаем им дешевле там, в два раза, чем Украине продавали в разные периоды. То есть, сейчас там, допустим, 120 долларов, был период, когда по 50 продавали при мировых ценах в несколько раз выше. А помимо того, что этот газ дешево достается белорусскому населению, этот газ, например, используется Беларусь-Калием, который является крупным налогоплательщиком Беларуси и экспортирует калийные удобрения, что, соответственно, опять-таки приносит живую валюту и деньги в белорусский бюджет. Что произошло пару лет назад? В России был принят так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, который подразумевает, что налоговая нагрузка на нефтяную отрасль будет перенесена с экспортных пошлин на налоги на добычу нефти в самой России. Таким образом, экспортная пошлина, по сути, обнуляется, и Белоруссия перестает получать возможность паразитировать на Российской Федерации, чем, в принципе, она и занимается все эти годы. Соответственно, понятно, что это Лукашенко очень не нравится. И вот уже пару лет налоговый маневр начался в этом году. Он рассчитан на 5 лет. По его завершении, это будет иметь катастрофические последствия для белорусской экономики, если Лукашенко не выторгует себе что-то еще. В следующем году выборы у Лукашенко. А здесь, в России, я уж не знаю, какие есть политические идеи. Про экономику можно просто говорить, потому что все понятно и прозрачно. Что там у кого в голове про политические идеи, я не знаю. Но, возможно, у нас там наш гарант хочет использовать какие-то механизмы или еще что-то такое. Поэтому сейчас идет торг перед выборами Лукашенко, потому что Лукашенко перед выборами нужно не ухудшить экономическую ситуацию перед выборами следующего года. Вот об этом идет торг, содержательно. Там просто... Все остальное, там, суверенитет. Суверенитет, конечно, не обсуждается, потому что суверенитет Лукашенко – это возможность распределять деньги по своим. Суверенитет в Российской Федерации – это возможность для определенных людей распределять деньги по своим. К народам это отношение имеет очень мало.
То, что сегодня опубликовано, на что это похоже?
Это похоже, очевидно, какой-то там проброс во время большой там политической игры, которая ведется. На самом деле, понятно, что, особенно за последние годы, у Москвы накопилось огромное количество претензий к Лукашенко, в том числе то же самое сотрудничество с Украиной. Не только в сфере того, что все бензин и ГСМ, там любой, в том числе украинской армии покупают у Белоруссии, и много оружейного экспорта, много чего еще делается. Он ведет, с одной стороны, он просто получает субсидии совершенно на халяву из России, а с другой стороны, он проводит достаточно самостоятельную внешнюю политику, которая часто раздражает Кремль. Поэтому, возможно, тут где-то здесь ему хотят там надавить, там еще другие.
Я понимаю, давайте вернемся. Значит, даже если не говорить то, о чем много говорил Никита Менткович по поводу конфедеративного государства, хорошо, на уровне экономики, как это вообще может быть? Единый регулятор рынков нефти и газа. Нет, России, смотрите, и Белоруссии.
Это будет, конечно, работать? Может быть все, что угодно. Просто вопрос в том, как это будет работать. То есть в России мы пошли по принципу, это совершенно правильный принцип, на мой взгляд, консолидации нефтяных доходов в центральном федеральном бюджете. По сути, российский бюджет, бюджетная система работает таким образом, что с небольшого количества регионов, где есть нефть, собирает деньги, раздает всем остальным. Все остальные являются получателями. дополнение любых получателей к этой системе, будь то Крым или Белоруссия, однозначно уменьшает тот пирог, который остается у остальных. У Белоруссии нет нефти. Там была просто сверхмаржа от нашей нефти. Соответственно, если мы делаем какую-то единую систему, то мы, что это подразумевает, либо мы уменьшаем доходы бюджета Беларуси достаточно сильно, либо мы каким-то образом договариваемся, что мы часть своей ренты от нефти отдаем Беларуси просто прямым текстом. Работать это может, вопрос, зачем это нам?
Хорошо, вот. Это Дмитрий Некрасов, Никита Минкович. Вот, а как это вообще может работать даже вот в той части, с которой вы не спорите?
Ну, скажем так, вот с последней частью я поспорю, потому что речь идет о создании единого налогового кодекса, а не единого бюджета. Это две немножко разные вещи. Налоговый кодекс – это правило взимания налогов.
Предопределяет бюджет просто.
Ну да.
За налогового кодекса мы понимаем, куда идут.
Не говорим вдвоем. Прошу, Никита Минкович.
Налоговый кодекс определяет исключительно сбор средств в рамках налогов, а не их хранение и распределение. То есть налоговый кодекс регламентирует налоговые ставки, способы изъятия, особые налоговые режимы и т.д. и т.п.
Ну, то есть единые правила.
Да, единые правила. Более того, с точки зрения того, что сказал мой уважаемый оппонент, речь идет о том, что придется сделать часть изъятий, потому что наши налоговые правила, наш налоговый кодекс ориентирован действительно на то, что у нас сравнительно большие налоговые поступления от нефти, из-за чего Россия поддерживает по другим параметрам более низкую налоговую нагрузку, чем Беларусь. Учитывая, что в Беларуси аналогичных доходов от нефти нет, там просто не нужны аналогичные правила по ним. Поэтому в этом вопросе будут какие-то изъятия. В других случаях потребуется синхронизация, потому что, например, в Беларуси двухуровневая налоговая система, республиканская, региональная, у нас трехуровневая, федеральный бюджет, региональные и муниципальные налоги.
Не, я все-таки начал вопрос Дмитрию Некрасову совсем с другого, поэтому вам верну его. Единый регулятор, к примеру, рынка нефти, газа и электричества, который бы работал для Белоруссии и России одновременно. Понятно же, что Белоруссия не согласится на это.
Здесь вот как раз сложный вопрос, кто на что согласится. Как абсолютно верно вот поднял мой коллега проблему, здесь я как раз вот полностью согласен. Беларусь в настоящий момент крайне зависима от политики России по вопросу экспорта в Беларусь нефти и газа. Я поясню. Последние годы Беларусь живет в режиме систематического дефицита внешней торговли. Худо-бедно она его компенсировала именно за счет маржи на либо переработке российской нефти, либо на просто банальном реэкспорте российских нефтепродуктов.
После... Но при существовании единого регулятора все это пойдет прахом.
Почему? Причем регулятор — это вообще техническая вещь. Это именно. Может быть техническая вещь совершенно. Это не суть важно. Важно именно поступление, куда идут деньги,
смотря
налоговые
поступления. Смотря кто контролирует эту техническую вещь.
Ну, регулятором единой, допустим, энергетической системы может быть совершенно технический диспетчер, который вообще не имеет никаких политических функций и значения. Вопрос в том, как мы прописали, какая доля от выручки, от налогов, от того и от всего, куда поступает. И здесь вот я, честно говоря, политически не очень понимаю, как это... Ну, то есть, я вообще не понимаю, как можно в течение 25 лет рассказывать нам про союзное государство и просто под это тупо получать деньги.
Это следующий
но
вопрос.
Как завтра, если мы это из скрытой формы, которая не очень понятна населению, вдруг переведем в открытую форму, в которой мы пропишем, что мы вот будем вот так и так отдавать нашим братьям-белорусам столько-то денег вот таким-то методом, то это, мне кажется, еще сложнее политически объяснить в Российской Федерации, потому что это, ну, вот в целом мы просто субсидируем экономику соседнего государства, зачем, мне понять это невозможно.
Протестую. Я протестую, потому что это не имеет никакого отношения к документу, который мы сегодня обсуждаем. Там даже намека нет на то, что Россия будет что-то отдавать. Мы просто синхронизируем правила того, как каждое государство внутри себя, родного, черпает доходы. Касательно обсуждения там компенсации то по налоговой
не одно и то же.
Бюджет и налоговый кодекс — это разные вещи.
Вот это важно, вы должны сейчас в этот момент сказать. Речь не идет об унификации правил.
Речь идет о принятии общих правил, которые регулируют часть определенных отношений. Даже в статье прямо упоминалось, что масса сфер не будет обсуждаться. Что касается налогового кодекса, я еще раз пытаюсь объяснить и присутствующим в студии, и радиослушателям. Налоговый кодекс и бюджет – это две разные вещи. Это такая же разница, как между Государственной Думой и соответствующей главой Конституции Российской Федерации. От того, что мы поменяли несколько лет назад способ избрания Государственной Думы, по мнению волшебной палочки, она не изменилась, и государство у нас не изменилось. В данном случае речь идет о том, что мы синхронизируем, во всяком случае частично, налоговые кодексы, чтобы бизнесу было удобно работать по обе стороны границы. Это не предусматривает того, что Россия будет что-то от налогов отчислять в Беларусь, и что у нас будет какой-то общий котел. Нет этого.
И как пока только этого... мы начинаем единого регулятора вводить для нефти, газа и электричества, у Беларуси возникают определенные проблемы.
Как верно сказал мой коллега, единый регулятор – это техническое
Хорошо.
Решение.
Тогда дальше. Частичное объединение платежных систем, о которых тоже сегодня говорили. Как это может работать, Дмитрий Некрасов?
Нет, это вполне может работать. Нет, помните, есть технические вещи. Это технические вещи. Они не касаются того,
так
у кого чей перо.
Так объясните, нет проблем.
Мы ввели карточку МИР, например. Я, в общем-то, не считаю это сильно умным решением, но, тем не менее, она как-то работает. По крайней мере, на территории Российской Федерации точно работает.
Она будет работать в Беларуси.
Что ей мешает работать и на территории Беларуси? Никаких проблем не вижу. А у нас есть там единые операторы разных там, энергетических и прочих систем. Как, что мешает сделать единого оператора на две стороны, тоже нет никаких проблем.
Тогда еще хорошо.
Есть просто... Вот мы тут несколько раз одно и то же, мы содержательно не возражаем друг другу, но все-таки... Хотел подчеркнуть один момент, очень важный. Говорим про... Вот поймите, у нас была поддержка в значительной степени завуалирована. Понятно, что налоговый кодекс и бюджетный кодекс – это разные вещи. Понятно, очень многое. Но когда мы вчера, мы просто все это делали, условно говоря, так, полу из-под полы, а сегодня мы как-то это... Любой гармонизации. То есть, понятно, что есть какая-то гармонизация, которая вообще с этим не связана, может быть, и другая гармонизация, которая не несет с собой проблем. Но если мы начинаем как-то формализовывать отношения, то мы все равно так или иначе покажем масштаб поддержки более очевидно в политическом смысле.
Как будто бы никто этого не знает.
Ну, сейчас об этом говорят злые языки вроде меня, а так придется это признать официально.
Тогда дальше. Вы можете также говорить, что это тоже не важно, но я прошу просто уточнить. Введение единого доступа к госзакупкам. Это тоже технический вопрос? Это легко для Беларуси допустить наших к торгам на наших условиях?
Ну, вообще, это нормальные методы гармонизации. Это так, как нормально проходит интеграция в том числе в том же самом Евросоюзе, где угодно.
Разве Белоруссия и Россия, они в полном объеме соответствуют странам Евросоюза?
Нет,
потому,
мы не соответствуем странам Евросоюза, но разве Германия и Греция не разные страны? Тем не менее, они могут по одним и тем же правилам работать в рамках Евросоюза. То есть здесь, понятно, что у нас просто уровень коррупции выше, и конкретные чиновники будут возражать больше. А вот сделать это теоретически возможно, почему нет?
Хорошо, теоретически возможно. Единый доступ к госзакупкам, Никита Минкович.
Я считаю, что это реализуемо и это нормально. Безусловно, Беларуси здесь придется отступить от определенных сложившихся у них коррупционных механизмов. Потому что о чем честно говорят.
Сейчас вам напишут наши слушатели: от сложившихся у них придется переходить к сложившимся у нас.
Ну, знаете, учитывая, что, если так говорить по чесноку, у нас по данным международных исследований уровень коррупции, как Франции, был на прошлый год, честно говоря, для Беларуси это будет, как минимум, неплохо. Так вот, возвращаясь к данной конкретной ситуации, к данной ситуации с госзакупками. На текущий момент те, кто работают на белорусском рынке, честно признают, не лезьте в госзакупки, это обращено, в принципе, и к своим, и к иностранным инвесторам, потому что там тендеры всегда должны выигрывать госпредприятия. Там прямым текстом это публично говорят. У нас все равны, но равнее госпредприятия на госзакупках. Видимо, предполагается создать нормативы, чтобы от этой системы отказаться. Во всяком случае, применительно к игрокам с территории союзного государства.
Или по-другому, просто теперь сказать, у нас единый доступ к госзакупкам, а сохранить все ровно то, что и было.
Понимаете, коррупцию это, разумеется, не исключает.
Ведь именно... мы же договариваемся, как говорит Дмитрий.
Теоретически все это возможно и правильно, но это практически не будет работать именно из-за уровня коррупции. И не только в Беларуси проблемы с коррупцией, прямо скажем, и в России тоже они есть. И понятно, что любой игрок будет пытаться, имеется в виду коррупционного рынка, пытаться защитить свои доходы. Поэтому государства могут принять все гармонизирующие меры. Насколько эффективно будет работать, вопрос второй.
Ладно, дальше. Смотрите, значит, когда Минск опровергал планы создания чего-то подобного в 2000 каком-то году, то, о чем писал сегодня Коммерсант, вот эти комментарии, они ведь какие? Пресс-секретарь Лукашенко говорит, напоминает, что на уровне ведомств Беларуси и России продолжается работа совместных коллегий, эффективно работают парламентское собрание, союзный совмин, Высший Госсовет союзного государства. Таким образом, нам напоминают, что вообще-то у нас уже есть союзное государство. Оно вообще работает, Никита Мятукович? Или так, как они говорят, или так, как многие полагают, что нет?
Оно работает, но менее эффективно, чем могло бы. Потому что в сфере той же самой экономики у нас есть вполне себе позитивный опыт сотрудничества по разным направлениям, включая производство, например, суперкомпьютеров, где используются наша база и их база. Есть такого рода примеры. Есть очень успешная кооперация в сфере производства сельхозтехники. Кстати, как раз вот той самой сельхозтехники, которую и Россия, и Беларусь в последнее время успешно продают аж в Канаду и Германию. Это как раз вот позитивные достижения, в том числе институтов и правил, созданных в рамках союзного государства.
Это скорее правило или скорее исключение?
Исключение из чего? Исключение из того, что мы...
Эффективная все... работа союзного государства.
Понимаете, это разговор из серии «Стакан наполовину пуст» или «Стакан наполовину полон».
Безусловно.
Мир погряз в разрухе и гниении, или он прогрессирует год от года? Это вопрос философский.
Никита Минкович, Дмитрий Некрасов, существует у нас союзное государство? Оно работает? Или это скорее фигура речи?
Ну, тут есть несколько пластов. То есть, когда люди начинают говорить, допустим, о евробюрократии, которая, ну, на порядок более значимо, содержательно и эффективно, чем наше союзное государство, про них тоже много говорят, про то, что вот они там декоративные органы, не тем занимаются, да, бездельники.
Наша бюрократия на порядок заметнее.
Ну, у них, я имею в виду, если сравнить союзное государство России и Белоруссии с, допустим, ЕС, то там и полномочий гораздо больше у бюрократии, и бюрократия более квалифицированная и работает эффективней. Но даже к евробюрократам везде все говорят, о, ну это вот там у них все плохо. Потому что, в принципе, у таких структур, в принципе, по определению, они менее близки к земле, у них меньше конкретных задач, они в любом случае... полудекоративные, даже ну, когда они сам. То есть в этом смысле я бы вот
говорил, что они не понятны. И каждый кулик свое болото хвалит, да. И потому говорит, что вот между нами общее оно не нужно.
И, то есть, при всем том, что я прекрасно понимаю, что все эти структуры, там, на уровне там, союзного государства, на уровне СНГ, чего угодно, Евразес, куча разных структур, так же, как у европейцев куча, они носят, конечно, полудекларативный характер, декоративный характер, и, в общем-то, часто непонятно, чем там люди, в принципе, занимаются. Я бы... тоже не стал утверждать, что они абсолютно бессмысленны там, и так далее, и что-то в этом роде. А вот если мы говорим про содержательную суть, что такое союзное государство, то я здесь вижу просто, ну вот есть наши кланы, есть их кланы, у них возникают противоречия интересов. Никакого государства, институционального государства ни в России, ни в Белоруссии, ну, по крайней мере, пока эффективно не построено. Есть условные бюрократические кланы, которые контролируют эту территорию. И кланы о чем-то договариваются или не договариваются, мы им там что-то платим за то, что они там как-то где-то выступают нашими вассалами. Один клан, клан Лукашенко, у клана условно Путина, назовем это так. Ну, а сейчас да они, почему... они решают, как немножко уменьшить, сколько за это заплатить.
Вот это немножко Я понимаю, но вот вы говорите про клан Лукашенко и клан Путина, да? Но почему клан Лукашенко не может занять место, я не знаю, сейчас трудно назвать такое громкое имя какого-нибудь глав...
внутрироссийского
российских регионов, да.
Ну, потому что я думаю, он хочет расторговать это все-таки где-то назад, ну, в смысле, он пока видит лучшие варианты развития событий для себя.
Хорошо, это Дмитрий Некрасов, Никита Мянукович. Та же самая история. Почему все-таки не получается вхождение Белоруссии в Россию?
Оно долгое время не получалось и шло действительно гораздо хуже, чем могло бы быть. Хотя бы из-за того, что изначально еще в 90-е годы союзное государство проектировалось ну, совершенно другим расчетом. Во всяком случае, Лукашенко долгое время ждал, что он как раз станет преемником Ельцина и станет во главе союзного государства. Поэтому в Беларуси очень многие воспринимают проект как фактически такой пролог чисто политической интеграции. Потом внезапно оказалось, что у Ельцина есть другой, ну и, на мой взгляд, лучший преемник. Хотя, опять-таки, это, может быть, каждый кулик свое болото хвалит, но тем не менее. И мы стали переходить к вопросу уже такой хозяйственной, экономической интеграции. То есть от разговоров о волшебном фэнтезийном мире кланов, интриг, бюрократии и прочего, мы перешли к реальным людям, которые хотят кооперироваться, чтобы что-то производить, продавать и зарабатывать на этом деньги.
Без политики. Хорошо. 29-й пишет, белорусам придется ведь закрыть своим безвиз, движение товаров из Польши в Польшу, Минску придется принимать наших мигрантов из Азии, а никто в Минске этого не хочет. Так видятся перспективы. Так, поэтому.
Ну, я думаю, что в Беларуси
безвиз,
действительно...
ладно, но движение товаров,
да,
иммигранты,
ну, для многих
да.
И безвиз важен. Ну, скажем так, достаточно значительное число белорусов, очевидно, крайне бы негативно восприняли любые такого рода вещи.
Мы должны сделать перерыв. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим этот разговор. 577-й в этой связи пишет: при будущем объединении КГБ Беларуси сможет наших коррупционеров арестовать? Вот вопрос. Прямо сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем программу «Своя правда» в понедельник, 16 сентября. СМИ сообщили о планах России и Беларуси создать единые налоговые и гражданские кодексы. Появлялись даже сообщения о некой экономической конфигурации, конфедерации или конфедерации на уровне экономики. Но Минск опроверг все планы подобных, создания подобного рода проектов. Наталья Исмунд, пресс-секретарь президента Беларуси, подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией. Таким образом, она комментировала сегодняшние публикации в прессе. Здесь в студии Никита Минткович, руководитель Евразийского аналитического клуба, и экономист Дмитрий Некрасов. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, код города 495. Прежде чем мы перейдем к звонкам наших слушателей, я хотел бы все-таки уточнить. Вот даже в первых же комментариях речь идет об абсолютном приоритете сохранения независимости, но также продолжение интеграции с Россией в экономике. Так вот, в последний год довольно много говорили именно о возможности некого слияния двух государств. Теперь, судя по всему, эти вопросы закрываются. Почему, Никита Минткович?
На мой взгляд, они пока закрываются именно в рамках данного соглашения, потому что данное соглашение не про это. Да, Минск заявил, что в настоящий момент суверенитет является красной линией, однако те или иные формы политической интеграции на будущее в рамках каких-то других переговоров и документов могут еще обсуждаться. Повторюсь, речь идет о том, что данный документ не про это. Он про синхронизацию налоговых кодексов, общее регулирование потоков электроэнергии, извините, газа, нефти, но он не про КГБ, он не про президентов, парламентов и прочее.
То есть, еще раз, с вашей точки зрения, это не завершение вот этих активно прошедших у нас в последние несколько месяцев, а может быть даже примерно год, потому что перед Новым годом, прошлым, резко активизировались разговоры о том, что Россия чуть не заставляет Белоруссию стать частью Российской Федерации. Давят политически, давят экономически. Теперь вот это закончилось, полагают многие. Вы говорите нет.
Я считаю, что вопрос может обсуждаться. Другое дело представлять процесс как некое там давление, выкручивание рук и удушение. Это просто журналистская чернуха, извините.
Никита Минткович, руководитель Евразийского аналитического клуба, экономист Дмитрий Некрасов. С вашей точки зрения, это как бы неудача? Был проект, попытка все-таки завершить этот проект слияния двух государств, и вот теперь признают, нет, похоже, не будет.
Вы знаете, я честно не знаю, какие были реальные политические планы, условно говоря, у Путина, например, в этом отношении.
Ну, этого,
этого
да.
Никто не знает. А хотели ли просто, условно говоря, добиться определенной лояльности к каким-то конкретным локальным вопросам, или действительно затевали какую-то большую комбинацию, которая бы позволила сделать очередное условно-правовое основание для сохранения у руля государства российского. Этого я не знаю. Я полагаю, что произошла вот... В следующем году выборы в Беларуси, и, наверное, ну, то есть, как сказать, если, ну, Лукашенко, переизбравшись, получит некоторую большую, там, свободу маневра, там, и так далее, да, и я думаю, что вот, ну, а у нас же вот это продолжается при этом еще налоговый маневр. То есть он каждый год, вот с этого года он начался.
У них политический, у нас налоговый.
Да, а у нас так. Налоговый, да. А он каждый год их сейчас будет еще больше и больше прижимать. То есть реализация налогового маневра, она приводит к тому, что с каждым годом доходы бюджета Беларуси от этого выпадают в большей степени, без дополнительных договоренностей. А, соответственно, некий раунд до выборов, он, может быть, еще не совсем закончился, но, судя по всему, и по активности того же самого Лукашенко на внешних направлениях, ну, по крайней мере, ну, конфигурации там полного поглощения, точно сейчас Лукашенко не рассматривает ничего.
Так, Евгений Беспалов пишет нам через Телеграм. Ну, вот эти единого, даже уже не про конфедерацию, а вот то, что сейчас говорят, и то, над чем работают власти двух стран до конца этого года, стараясь подготовить какой-то более-менее готовый документ. Единый налоговый гражданский кодекс, к примеру. Зачем нам это нужно, спрашивает Евгений Беспалов, зачем это нужно белорусам? Никита Минткович.
Синхронизация части юридических норм нужна для того, чтобы бизнесу было проще работать по обе стороны границы. Не секрет, что у нас еще с советских времен, когда вся промышленность строилась, Производственные цепочки завязаны друг на друга. Мы им привозим какие-то комплектующие, а не нам. И в результате этих совместных действий появляются товары, которые можно продать и на внутреннем рынке, и на внешних. Для того, чтобы эти вот заводы, которые там один производит комплектующие, другие их собирают, ну, я огрубляю немножко процесс, чтобы они оба могли работать эффективно, желательно иметь по обе стороны.
А сейчас они не могут.
Сейчас не во всем. Есть... абсолютно дикие ситуации как раз с ущемлением интересов там наших инвесторов, наших игроков на белорусском рынке. И именно для их устранения нужно создать единую базу правил. Хорошо. А дальше добиваться ее реализации. Это вот уже второй
Никита
вопрос.
Никита Минкович, Дмитрий Некрасов, какие бонусы? Зачем нам это всем нужно?
Нет, но некоторую определенную удобство любая унификация правил всегда дает. Однако, ну, даже на уровне ЕС мы понимаем, что унификация происходит только в узких сферах. То есть я не вижу ничего плохого в унификации норм нашего права с белорусским, особенно если мы говорим про налоговое администрирование, некоторые нормы Гражданского кодекса, не вижу ничего в этом плохого. Просто, на мой взгляд, ничего хорошего особо в этом тоже не вижу, потому Хорошо. Что лучше уж нам гармонизироваться, не знаю, там, с технологическими стандартами того же самого ЕС. Это действительно помогло бы нашим производителям. А гармонизироваться с Белоруссией, ну уж, да.
Хорошо. Тогда еще про гармонизацию как раз.
Для справки, Белоруссия член ЕАЭС, поэтому все синхронизации стандартов, которые делаются там, касаются и Белоруссии. Просто нам не нужно дублировать усилия.
Вот зачем ЕС, еще говорю, больше, да. А не ЕАЭС. Да. ЕС, понимаете?
Так вот, про гармонизацию. Следующий вопрос от 302-го, который пишет: я лично за союз с Белоруссией, хоть чистой водочки попить можно будет, вкусной, не паленой, как у нас. Вот в результате гармонизации, понятно, что это фигура речи, но все-таки, водочка скорее у них станет паленой или у нас чистой?
Я, честно, не обладаю достаточной... Ну, то есть, я думаю, в разных сферах произойдет все по-разному. Же... Вот так. Ну, то есть, ну, я думаю, что... Понимаете, это же очень много локальных историй. Если мы говорим про какие-то технические стандарты, то это же много локальных историй. То есть, что конкретно происходит на спиртовом рынке, я не знаю, а что в каждой конкретной другой истории, там еще более локальные истории. И, ну, локальные,
в общем, нельзя сказать, что их, к примеру, хорошие правила перейдут к нам,
нет,
обязательно.
Я считаю, что в целом Российская Федерация, особенно в эпоху там, первого срока правления Путина, там, эпохи 2000-х, она, конечно, ушла несколько вперед с точки зрения приближения своего законодательства к международному стандартам, которые считаются прогрессивными сегодня, она ушла несколько вперед от Беларуси, но говорить о том, что какой-то есть такой тотальный радикальный разрыв, я не стал бы.
Это Дмитрий Некрасов, Никита Минкович, с вашей точки зрения. Вот многие полагают, что белорусская экономика позволяет им до сих пор получать качественную продукцию, в отличие от нашей.
Понимаете, вот про водочку я не могу сказать из собственного опыта, я не пьющий. Мои знакомые говорят, что в Центральной России давно уже не сталкивались с паленой водкой, ну, я не знаю, там, уважаемому радиослушателю, может быть, там из своего опыта как-то это очевидно.
Да, уже есть другие слушатели, которые пишут, что она там тоже ужасная.
Ну, в общем, я не знаю, кто пьет, это виднее, пусть они обсудят.
Но что их касается... качество к нам придет или наше, или у нас тоже качество?
На мой взгляд, у нас тоже качество. Я не хочу принижать белорусские стандарты, но во многих областях, особенно где речь идет о высоких технологиях, Россия объективно вырывается очень сильно вперед. Не потому, что мы какие-то там волшебные идеальные люди, просто Россия крупнее, это больше человеческий ресурс, она за счет нефтяных ресурсов богаче, и в чем-то определенные кризисные моменты деиндустриализации 90-х проходило лучше, чем большинство союзных государств. Поэтому по многим параметрам мы действительно, подчеркиваю, по многим, не по всем, находимся на уровне таких хороших, может быть, даже лучших мировых стандартов. Другое дело, подчеркну, чем нас больше, чем больше капитала, народу с хорошими светлыми головами, вот на едином рынке, в единственном промышленном торговом пространстве, тем лучше мы будем развиваться, кооперироваться, делиться идеями. Придумывать вместе всегда легче, строить вместе, делать что-то вместе всегда легче. В этом смысл как раз интеграции. Это не некая вот красивая фраза про дружбу, это общий экономический закон.
Это понятно.
Укрупнение рынка выгодно всем его участникам.
Про экономику без политики. Виталий пишет, смотрите, Дмитрий Некрасов, у нас продуктовые антисанкции. Это же экономика, но это же и политика. А если Беларусь собирается играть с нами по единым правилам, им надо будет это тоже принимать? Или как?
Ну,
мы же говорим про экономическую интеграцию.
Этот вопрос, он вставал и не только с Белоруссией, но и с Казахстаном там и так далее, понятно, что не будут они их принимать, они же не... Но через них к нам тут же приходит много чего. В том-то и дело, что, смотрите, вот в чем правильный вопрос, экономика без политики, да? Угу. В том-то и дело, что наш курс на конфронтацию со всем миром уже сам по себе создает такие проблемы, даже в взаимоотношениях с теми ближайшими союзниками, которых мы просто тупо кормим, потому что они начинают получать внешние проблемы от нашего курса на конфронтацию с внешним миром.
Но мы же их кормим.
Ну, мы же их кормим, но завтра мы будем создавать больше проблем. Точно так же в свое время распалась и Советская империя, что мы, да, мы кормили многих, но при этом создавали им очень много проблем в управлении экономикой от своих безумных решений.
Хорошо.
В какой-то момент это приходит противоречие.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Хорошо.
Такой вопрос, вот какие действия российской власти за последние годы, на взгляд гостей студии, фактически противодействовали углублению отношений между Россией и Белоруссией, что продолжает как-то негативно влиять на эти отношения в настоящее время?
Скажите, Сергей Алексеевич, когда вы так формулируете вопрос, вы полагаете, что белорусские власти ничего против этого не делали?
Нет, что-то и они делали. Мне кажется, наша сторона больше делала негативного.
Спасибо. Никита Минкович.
Отвечаю на вопрос, никаких. Я не могу назвать подобных действий Российской Федерации. Так вот, ну я, раз уж мне дали слово, все-таки хотел бы...
Я тоже вопрос отвечу.
Сейчас, а потом я, конечно, дам вам слово.
Да, потому что я хотел бы как раз возразить вам. Мне кажется, что вы немножко оторваны от актуальной повестки, скажу прямо. На текущий момент наш внешнеполитический курс, в том числе связанный с конфронтацией, с некоторыми странами на внешнеполитической арене, приносит нам преимущественно доходы, из которых, да, мы умудряемся кого-то кормить, правда, преимущественно в наших границах. Что касается Беларуси, да, в результате налогового маневра и не в последнюю очередь введения квот осенью прошлого года на экспорт нефтепродуктов, у них сократились эти преференции. Я знаю, что в Беларуси, это как раз вот возвращаясь к вопросу телезрителя, я прекрасно знаю, что в Беларуси все считают, что Россия по-прежнему им что-то должна. И под всеми я имею в виду в данном случае бюрократию, политическое чиновничество. И поэтому должны, пусть с минусами для некого собственного бюджета, давать им некие льготы. Однако я считаю это необязательным по очень простой причине. Я вот, например, живу на свете, и я ничего не получаю ни от каких льгот России и Белоруссии. Почему я не умираю с голоду? Потому что я работаю. Хочется надеяться достаточно эффективно. И я думаю, что Беларусь, вот как раз по новым правилам, сможет научиться работать с должностью эффективностью.
Не очень понятно, зачем ей это нужно.
Зачем ей нужно работать? Чтобы не ходить с протянутой рукой.
Хорошо. Никита Минкович, Дмитрий Некрасов.
Ну да, начну с того, что, конечно, это очень большой отдельный разговор, и мы не будем его сейчас здесь обсуждать, что же выиграла Россия от своей странной внешней политики. Но боюсь, что большинство населения нашей страны, если вы выйдете на улицу и начнете с ними разговаривать, не согласятся что за ближайшие 5 лет жизнь в стране улучшилась. Вот никто, очень мало людей, которые с этим согласятся.
А вы вот решили поставить вопрос.
А теперь, нет, подождите, вы уже так очень много думали.
Ладно,
давай вернемся к тому вопросу, который задал телезритель. Во-первых, конечно, презумпция о том, что Лукашенко когда-то, помимо того периода, когда действительно хотел стать преемником Ельцина, хотел какой-то союз. Эта презумпция странная, на самом деле он никакого союза не хотел. Он играл в эту игру, чтобы получить дотации и пользоваться возможностью на наших викингерских амбициях вымогать у нас немножко денег. Но что сильно изменило отношение Лукашенко и всех лидеров постсоветского пространства к тому, что делает Россия, это, конечно, история с вмешательством Украины. Это, конечно, эта история радикально изменилась.
И вы полагаете, что Лукашенко сильно изменился?
Конечно, изменился. Это привело к реальным изменениям. Ну, подождите, начиная от зачистки там, в том же самом КГБ, там, промосковской партии, большего контакта с Западом, резкой ориентации, не то, что там не признание там, Крыма там, и так далее, а вот как раз расширением сотрудничества. Реакция была расширение сотрудничества с Украиной, в том числе по техническим и прочим направлениям. Лукашенко совершенно сознательно понял, что если мы идем самоубийственным своим курсом, он не хочет на этот корабль вступать, потому что он идет никуда. И это произошло не только с Лукашенко, это произошло и с другими лидерами постсоветского пространства. То есть ничего более страшного с точки зрения того, чтобы как нас воспринимали, мы за последние годы не сделали.
Хорошо, давайте, Никита Минкович, тогда вы должны еще прокомментировать. Лукашенко после 2014 года, то есть после Крыма, он какой-то другой?
Да, как и многие другие постсоветские государства, он в большей степени склонен сотрудничать с Россией, вопреки тому, что говорит мой оппонент. Ситуация...
Вымышленный мир какой-то.
Я понимаю, вы немножко оторваны от реальности.
Нет, я просто оторван от реальности.
Вы мне дадите говорить.
Друг друга не обсуждаем, а вы сейчас говорите свой взгляд на эту тему.
Так вот, я говорю очень простые вещи. На Украине с моим уважаемым оппонентом вряд ли согласятся, потому что оттуда ждут с точки зрения военного планирования, что оттуда вломятся российские войска. Они помнят, что Лукашенко не так давно перекрыл границу с Украиной именно из-за проблем с безопасностью, из-за того, что были случаи ареста как раз украинской агентуры на белорусской территории, причем это широко освещалось в прессе, и многие это воспринимали именно как кампанию, направленную против некоторых проукраинских сил на территории Белоруссии. И это мы наблюдаем практически во всех государствах, в том числе ЕАЭС. Армения, я напомню, недавно, при новом режиме, который считался долгое время прозападным, отправила свою гуманитарную миссию в Сирии, поддержала наши миротворческие усилия на Ближнем Востоке внезапно. Я уж не говорю про Центральную Азию, где пачками принимаются решения о расширении российского экономического присутствия, об открытии новых вузов российских по нашим программам для подготовки их кадров для нас.
А вот у Лукашенко что-то подобное было после 14-го?
После 14-го года на уровне правоприменения, я говорю прежде всего про экономику, потому что, ну, я, во всяком случае, здесь выступаю в первую очередь как экономист, расширилась именно практическая реализация многих инициатив. Именно поэтому на текущий момент на территории Беларуси, в особенности в последние 3-4 года, стали появляться инвестпроекты крупных российских компаний. Малый и средний бизнес именно из-за высокой белорусской коррупции, к сожалению, не всегда может войти на их рынок. Там есть свои проблемы. Но для тех крупных компаний, в пользу кого просто могут позвонить из Москвы и просить действовать по закону, условия стали лучше.
А вот эти аресты высокопоставленных бизнесменов из России, они были после 14-го?
Насколько я помню, скандал с Уралкалием был до этого.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Абсолютно согласен с Некрасовым. И насчет российского бизнеса в Беларуси, по-моему, человек, который об этом рассказывает, наверное, не знает, как...
Мы не обсуждаем друг друга. Так все-таки мы говорим сейчас о возможности двух стран иметь единые налоговые и гражданские кодексы.
Ну, я не знаю, конечно, на что ориентирована наша политика. Конечно, мы все с какими-то странами второстепенными, третьего, я не знаю, там, мира, четвертого объединяемся. К сожалению, мы не идем по направлению к европейской.
А с Минском не надо объединяться?
Ну, это, ну, а как с ней объединяться? Для чего с ней объединяться? Для того, чтобы кормить очередного голодранца? У нас Осетия, Абхазия, сколько мы еще можем? Африку там.
Давайте все-таки будем более аккуратными в оценках и друг друга, и третьих лиц, что называется. Но все-таки, Никита Минкович, я попрошу вас это прокомментировать.
Я не могу согласиться с тем, что у нас любой...
Нет, ну список тех, кого мы поддерживаем, он выглядит, мягко говоря, спорно.
Мы поддерживаем, нас поддерживают. Нас поддерживает внезапно Китай, с которым у нас развиваются отношения, там инвестпроекты на многие сотни миллионов долларов. То же самое с Индией. Это мелочь, голодранцы, там миллиард народу. Ну хорошо. У нас развиваются отношения с Саудовской Аравией на десятки миллионов долларов. Ну тоже, наверное, голодранцы, доллары там, они же ничего не стоят.
Хорошо. Все эти отношения развивались бы гораздо лучше, не проводим мы свои... Я имею в виду с Индией, Китаем и Саудовской Аравией, не проводим мы свою безумную внешнюю политику.
Я подозреваю, что...
Да. Вот все три вот стороны, которые названы...
Формулировка голодранцы, она не про них.
Да, была. Она не про них, да. Но были сейчас названы страны, с которыми у нас развиваются действительно как-то отношения, но эти отношения гораздо лучше бы развивались без внешних санкций со стороны Запада. Гораздо лучше.
Скандал с Уралкалием — это 2013 год.
Именно.
Вторая половина 2013 года.
А скандал с Хотинами. Ну, у нас на самом деле, вот если быть не в вымышленном мире, а смотреть на реальные взаимодействия элит, очень много было нанесено взаимных ударов между двумя группировками за этот период, и в том числе по людям, которых там связывают с Лукашенко и считают там кошельками Лукашенко здесь, и, ну, просто... Ему сложнее, всегда ему сложнее делать что-то ответное, потому что не так много важных для российской власти людей имеют что-то там, но...
Подождите, вот это, значит, это формулировка «заклятые друзья», это вот про этот союз?
Не, ну, конечно, ну, то есть, если как бы отбросить всю вот эту вот публичную мишуру, которую, ну, говорят для, ну, просто в паблик, а говорить про реальную политику, которая происходит под ковром, а про нее, конечно, не так много известно, но понятно, что там делят просто конкретные вещи, совершенно конкретные вещи, конкретные финансовые потоки и тому подобное.
В рамках подобного рода дележа, как вы его называете, в принципе, объединение стран возможно?
Нет, нет ничего невозможного. Давайте просто, кому это будет выгодно?
Вот давайте так. Если вот, это кому-то будет...
Ну, вот смотрите, нет, давайте назовем 4 разных группы, да? А вот есть население Российской Федерации. Населению Российской Федерации точно будет невыгодно присоединение любой территории менее развитой, и потому что нашу нефть придется размазывать на больший круг территории. У нас и так несколько регионов, кормят все остальные, и чем больше будет количество регионов, тем меньше будет это слой пирога важно. Здесь.
Нет, давайте вот этой группой ограничимся, просто мне интересно. Значит, населению Российской Федерации, то есть народу России...
Да, это, безусловно, невыгодно. Экономически, да. То есть, нет, можно говорить про какие-то придуманные сущности, там, про величие, но если говорить про экономику и каждый день, сколько люди смогут купить, куда поехать, что делать, сколько получать, то, конечно, безусловно...
А говорят, это... там вам просто написали уже, что, мол, в Беларуси-то нефть нашли вроде как.
Ну, в существенных, ну, только если знаешь, нет, в существенных масштабах, конечно, ее там
хорошо. Не бывает. Никита Минкович, про выгоду для народа Российской Федерации присоединение, к примеру, Белоруссии. Или более, как это сказать-то, я уж не знаю, да, хотя бы даже и более тесных экономических связей между двумя странами. Народу России это зачем?
Именно, в первую очередь, давайте забудем пока про политическую интеграцию. Сейчас этот вопрос, ну, не на повестке дня, обсуждаем сейчас совершенно другие вещи. Когда-нибудь потом, может быть, ну, тогда и будем говорить, какие там будут условия. Что касается экономической интеграции, я сейчас говорю не с позиции какой-то вот мифологии про тайные политические игры и кланы. Я говорю с позиции людей, которые живут на реальной земле, работают и зарабатывают деньги. И в России, и в Беларуси, и в Казахстане, и вообще на всем постсоветском пространстве. Это люди, которые работают, например, на тракторных заводах, которые очень жестко у нас завязаны между Россией и Белоруссией. Повторюсь, производственные цепочки строились в рамках единой страны. Поэтому мы до сих пор этим...
Что населению Российской Федерации от того, что кто-то удачно построит и продаст трактора?
То есть вы считаете, что те, кто работают на этих заводах, там рабочие, инженеры...
Они, да, в порядковом сравнении с десятками миллиардов долларов в год поддержки, это настолько маленькая, смешная часть...
Я прошу меня не перебивать, господин Некрасов.
Я просил, кстати, чтобы мы не говорили все вдвоем или втроем. Да, слушаем вас.
Так вот, это тоже, заметьте, люди. И это приход денег в экономику. И нефтяники, и строители тракторов, и программисты, все они приносят деньги в экономику. Программистов я не зря и упомянул. Я напоминаю, что у нас с Белоруссией довольно успешно был запущен стартап.
Я понял, ваша идея, что по копеечке собирается, и тогда каждый займет.
Понимаете, именно.
Все,
мы хорошо. Все работаем. Секунду. Мы не голодаем.
У нас две минуты до окончания программы, я должен запустить голосование. Все-таки нам нужно требовать объединения двух стран. 134-21-35. Это невыгодно, это не нужно и так далее. 134-21-36. Никита Минкович, с вашей точки зрения, вы бы по какому номеру звонили?
Я за развитие интеграции.
Хорошо, 134-21-35, должна быть единая страна. 134-21-36, не, не нужно. 134-21-36, голосование идет. А, Дмитрий Некрасов, а вы бы как голосовали?
Ну, конечно, я бы голосовал против. Понятно, что по копеечке есть много разных важных вещей, и по копеечке что-то и полезное происходит в интеграции, но... Те тысячи рублей, которые нефтяные дотации составляют, они настолько несопоставимы со всеми этими копеечками, что никаких копеечек не соберется, чтобы даже десятую часть их отбить.
Продолжается никаких. Голосование. Должна быть единая страна. 134-21-35 между Россией и Белоруссией. Нет, этого быть не должно. 134-21-36. Голосование будет длиться еще одну минуту, максимально быстро. Дозванивайтесь, как можете, пока мы принимаем звонки 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я вот просто выражаюсь, как вот неудачная социальная политика внутри России, как бы, и коррупция приводит к росту вот национализма и великодержавного шовинизма, вот как вам звонили вот некоторые люди. Поразительно, Беларусь – братский народ, и такие реплики, что они нищие, там какие-то, что за наш счет Россия. Мы уже с друзьями начинаем ссориться. Это вообще дикость. Это вот капитализм, это несчастный.
А это вы ужасный. Полагаете, это из-за капитализма? Хорошо. Окончание голосования у нас. Как думаете, каков процент тех, кто
проголосовал? А я вашу аудиторию не знаю.
Но как вы думаете?
Честно, у меня даже нет...
А если бы было общероссийское голосование?
Но я думаю, что было бы больше тех, кто за Союз. У нас великодешевный шовинизм, это как раз те, кто за Союз.
Хорошо, оно... Никита Минкович, с вашей точки зрения.
Я не знаю вашей аудитории, повторюсь.
А если бы всю Россию спрашивали?
Прогнозирую, что, скорее всего, большинство было бы за расширение интеграции.
Хорошо, а у нас вот что получилось. 38% говорят, что мы должны жить в единой стране. 62% с этим не согласны. Программа «Своя правда». Здесь были Никита Минкович, руководитель Евразийского аналитического клуба и экономист Дмитрий Некрасов. Я благодарю вас. Спасибо.